Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья дорогие, шалом всем вам! Я очень рада, что вы с нами в этот понедельник. И, конечно, всех, кто празднует, хочу поздравить с Рождеством Христовым. Дорогие, случилось наконец. Мы этого ждали, был период Адвента. Знаю, что кто-то будет дожидаться 7 января, но, наверное, дело не в датах, а все-таки в отношении к этому празднику. Поэтому желаю всем, чтобы Рождество прошло с верой, светлой радостью, дорогие. Пусть это будут особенные дни. Поэтому поздравляем вам и, конечно, шалом. Напомним, что наша передача выходит с поддержкой миссии «Евреи за Иисуса». А я с удовольствием представляю моего сегодняшнего и спикера, и даже гостя не могу сказать, а соведущего нашей рубрики Алексея Мочалова, скульптора, автора многих творческих проектов. Алексей, шалом!
Шалом!
Дорогие, ну, сразу хотим предупредить, у нас возникли некоторые технические проблемы, поэтому если вдруг мы не сможем сразу показывать картины или какую-то не сможем показать, пожалуйста, не расстраивайтесь. Ну что, всякое бывает, мы все-таки с интернетом. Но мы будем говорить название картин, поэтому если есть возможность, вы можете открыть, посмотреть, рассмотреть все более внимательно. И если нет возможности сделать это прямо сейчас, может быть, вы слушаете нас в дороге, то можно пересмотреть эфир и, соответственно, открыть те картины, о которых мы рассказываем с Алексеем. Как вы поняли, у нас сегодня продолжение Библии в мировой живописи, и мы сегодня будем погружаться в тему Рождества Христова. Вообще, тема, казалось бы, с одной стороны, очень популярная в сфере искусства, ну и вообще, да, среди людей. Каждый год мы слышим практически одну и ту же историю с одними и теми же персонажами, но, тем не менее, Рождество уникально, потому что все-таки в течение вот этого долгого времени и художники, и люди могли находить в ней что-то новое, что-то удивительное для себя. Так что каждый год мы получаем некие такие откровения. Поэтому сегодня мы заглянем с вами в Рождество, которое, возможно, вы еще не знали, что-то вы не заметили, не увидели. И сегодня благодаря удивительным картинам прекрасных художников, причем мы пройдемся по всей линейке времени, мы захватим и Возрождение, и реализм, и многое-многое что другое. Замечательные имена сегодня прозвучат. Я надеюсь, что это будет для вас подарок и открытие в чем-то. Алексей, давай мы скажем с тобой, каких художников мы сегодня продемонстрируем, буквально несколько имен, и с чего мы начнем?
Да, сегодня эфир будет достаточно необычный. Дело в том, что мы постараемся охватить темы Рождества Христова именно, даже в основном не делая акцент там на каких-то отдельных событиях, связанных с поклонением волхвов, с поклонением пастухов и многих-многих других деталей. Скорее мы будем сконцентрированы на общей теме, на теме рождения Спасителя, пришествия Мессии в мир, и посмотрим на разных-разных художников, конечно, не всех времен и народов, такое сделать невозможно в рамках эфира, но нескольких мы возьмем, это будет и Рубенс, это будет и Джотто, Дибандони, многие другие, в том числе и имеющие там российское происхождение, Репин.
Ну, дорогие, так что вы, пожалуйста, сейчас готовьтесь, если есть возможность уютно где-то устроиться с чашкой чая, это замечательно. Если в дороге, то все равно ловите какие-то инсайты. Ну и сейчас мы начнем, наверное, вот с самой-самой древности, потому что вот Алексей упомянул Джотто, это как бы начало Возрождения, вообще удивительный художник, которого я очень люблю, потому что мне кажется, он очень близок к некой такой сфере театра. Ну, это вот на мой взгляд, объясню немножко позже, почему. А сейчас мы посмотрим вот на первые такие работы, фрески, где показывается рождение Иисуса. Сейчас мы попробуем загрузить.
Да, одна из самых первых работ сохранилась в катакомбах римских. Это второй век нашей эры. Здесь, конечно же, видно влияние римского искусства, римского творчества.
Алексей, пока вот грузится, скажи, пожалуйста, когда вот эти фрески рисовали, тогда уже существовал какой-то канон, какие-то правила, которые, ну, скажем так, определяли границы, вот что можно изображать, что нельзя, и в какой, скажем так, в какой композиции все это должно располагаться, цветовое решение, или это был, ну, некий такой экспромт, полет, просто люди еще, скажем так, пребывали в нащупывании вот этой темы, как было?
Ну, в тот исторический момент говорить, например, о каком-то каноне еще очень рано. Почему? Потому что это все еще будет впереди. Да, сейчас самое главное, как раз-таки, ну, на тот исторический момент для художников было показать некую идею, то, что происходит, показать то, как они видят и вообще свое отношение. Ну, в данной ситуации.
Если вот у нас откроется... Да, если у нас откроется сейчас окно, мы как раз посмотрим на эту фреску. Я бы сказала, что она не такого даже простого стиля изложения, но вот некоторые фрески катакомб, если люди имеют представление, они даже, ну, скажем так, в каком-то стиле немного, ну, примитивном, да, то есть немножко похожи на какие-то детские рисунки. Ну, я думаю, что здесь, может быть, главная задача была, понятно, не придать какую-то сложную форму, а действительно обозначить какой-то важный элемент, допустим, присутствие верующих в каком-то месте. А вот эти фрески, они вообще как писались? На чем? Чем? Угу. Так, ну у нас пока Алексей вышел, друзья. Давайте мы все-таки будем надеяться, что он скоро зайдет. Вот я хочу немножечко вот вам как бы дать такой, ну, как бы задать такой вопрос. Вы, в свою очередь, да, вот, когда смотрели, может быть, так получалось в вашей жизни, встречались с какими-то вот этими фресками древними, что у вас прежде всего затрагивало? Вот вам вообще нравится подобное изображение, или вы все-таки больше склонны к уже к чему-то больше такому академизму, реализму? Как вам вообще такое? Вот я вот поделюсь своим мнением, что мне на самом деле это нравится. Потому что, несмотря на то, что, казалось бы, это все достаточно просто, но там все равно уже закладывается некое такое начало, которое потом будет впоследствии использоваться художниками. Все вот эти символики и про рыбку, и про виноградные лозы. И, кстати, когда вот смотришь непосредственно рисунки, которые были в катакомбах, они же были разные, иногда удивляешься, насколько технически они были сделаны. Ну, просто шикарно, думаешь, ничего себе. И возникает такая мысль, может быть, это даже художник, который стал христианином и потом вот стал такое рисовать на стенах. Вполне возможно, а почему бы нет, да? Да, то сначала оформлял языческий храм, потом стал рисовать уже в христианских катакомбах. Так, ну вот у нас уже Алексей появился, и фреска появилась, так что можем
смотреть. К сожалению, не получилось показать в Итране христианскую фреску, да, это уже более позднее изображение, это уже 7 век, если быть точным, это уже Каппадокия. Здесь мы видим, ну, очень сильное влияние иконописи. Здесь уже формируется канон определенный. То есть мы видим Иисуса Христа, благословляющего ребенка в центре композиции. Рядом находится Мария, которая сосудом вот этим омывает новорожденное дитя. И вот Иосиф. Здесь, кстати, он еще пока не слишком такой состарившийся. Вот так получилось, что...
Молодой человек, без бороды.
Лица, да, но мы понимаем, да, что здесь молодой человек, да, и вот такое рождение Иисуса Христа. Точнее, если...
Алексей, может быть, ты нам объяснишь, пожалуйста, когда смотришь на эту фреску, возникает первая мысль или вопрос. Вот почему младенец Иисус изображен как атлетически накачанный товарищ, который уже не один день не походил в спортивный зал? То есть мы привыкли к нежному такому изображению ребенка, беззащитному, открытому. А здесь такой дяденька, просто культурист. Что это такое?
Ну да, дело в том, что не было... Задача художника не была показывать вот именно младенца как такового. Дети практически всегда это, ну, просто такие маленькие взрослые карликового вида, они будут до эпохи Возрождения. Вот тогда уже произойдет огромная революция, да, в творчестве и, в частности, в изобразительном искусстве. Вот. А здесь, понятное дело, что дети всегда изображаются взрослыми. Почему? Потому что это, во-первых, не важно. В данной ситуации здесь икона, это прочтение. И главная задача художника была показать не реалистичное изображение, а вот именно показать, что ребенок сильный, что ребенок мощный, духовную составляющую. Ну, понятное дело, используя какие-то графические средства. Поэтому может создаться такое впечатление, что ребенка любили водить в спортивный зал, но на самом деле...
Причем когда? Здесь... Он только родился. Да. Ну, хорошо, ты нам,
да,
ты нам немножко...
Да, духовная подоплека.
Ты нам немножко объяснил, потому что у меня сразу представление о том, что Греция – это же вообще Греция, Рим, особое отношение к телу, они же любили заниматься спортом. Поэтому уж Иисуса решили тоже наградить вот, своей такой любовью, красивым накачанным телом. Хорошо, понятно. Может быть, мы сейчас перейдем как раз к такому проторенессансу и покажем Джотто, потому что у нас время быстро идет.
Да. Бандони, художник, как его называют, последний художник Средневековья и первый художник Возрождения. Действительно, так и есть. Проторенессанс – это первая самая эпоха перед новой, огромным таким пластом творчества, который в будущем предстоит. Возрождение откроет для нас очень известные имена многих-многих художников, и в том числе и Боттичелли, и Микеланджело, и другие. Но вот без Джотто, конечно же, не получилось бы вот этой эпохи Возрождения, потому что его называют предшественником. И более того, его старые Леонардо да Винчи, Санти, Микеланджело, все они черпали именно у Джотто вот эту вот форму, вот этот цвет прекрасный. Что такого революционного делает Джотто? Почему работа его такая необычная? Да, с одной стороны, здесь еще есть обратная перспектива, здесь все иконографично абсолютно, но Джотто первый, кто вводит светотень, кто вводит объем и добавляет такого небольшого, как бы мы сейчас сказали современным языком, реализма. Да, он был учеником Чимабуэ, очень известный такой живописец средних веков. И вот мы были одними из первых, кто вводит светотень. Смотрите на эту картину Рождества. Уже есть перспектива. Да, пока еще изображения плоские, пока еще обратная перспектива. Посмотрите на переднем плане, насколько маленькие вот эти фигурки поклоняющихся пастухов. Мария очень большая такая, Иосиф большой, там значимые персонажи.
Да, один проблемы очень... с пропорциями.
Угу. Да, тоже не маленькие. Но интересно, что здесь ребенок уже ребенок. Да, вот посмотрите. То есть это небольшой...
Не культурист.
Да, 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 он уже... от такого, как сказать, маленького формата хотя бы. То, что он замотанный в пеленках, не знаю, там, может быть, правда, выглядит такое достаточно взрослое тело, но уже акцент делается на другом, на вот общей композиции.
Да, в два слова тоже скажу, почему я очень люблю Джотто и почему он близок к театру, на мой взгляд. Ну, потому что он первый вносит такое понятие, как внутренний конфликт, как драматургию, в том, что происходит на картине. До него такого вообще не было, потому что были какие-то определенные уже каноны, нужно было рисовать вот Богородицу так, Иисуса так, тоже определенные цвета. И самое главное, нельзя было трактовать вот происходящее событие в Писании от себя. То есть я бы сказала, что Джотто очень близок в этом плане к протестантизму, который разрешает каждому человеку читать Библию и находить там свои откровения. Вот Джотто делает следующее. Он берет какое-то событие, в данном случае Рождество Христово или ряд других, можете посмотреть его работ, и там он показывает, как он интерпретирует, как он понимает происходящее. Каждый из персонажей реагирует определенным образом. Джотто любит еще выводить своих персоналей в какой-то момент, вот точки некой развязки. То есть что-то происходит, вот как картина, например, «Поцелуй Иуды». Да, Иуда только целует Христа, и вот мы думаем, а что же будет дальше? Ну вот то же самое здесь. Но здесь более такая спокойная работа «Рождество Христа». Но тем не менее мне хочется, чтобы вы запомнили это имя Джотто, и в следующий раз, когда вы будете смотреть его работы, для вас уже будет более понятно, что это за автор и какие, ну, нововведение он вел, что он подарил нашему миру. Потому что действительно потом все возрождение начнется от него. Но я думаю, что мы будем двигаться дальше, потому что уже перейдем непосредственно.
Перед нами уже картина. Автора Дорнка «Северного возрождения» практически неизвестный. Неизвестный художник, да, очень многих, где наши зрители первый раз видят, побольше слышат это имя, Матиас Грюнвельд. И действительно, работ осталось очень мало. Буквально там несколько, десятка, может быть, 10, чуть больше работ, которые сохранились до нашего времени. Писал он их не на холсте, писал он их на досках масляными красками. Уже, хотя, да, это уже была не темпера, это были масляные краски, такая случилась революция Северного возрождения. Но вот здесь посмотрите, насколько уже другая композиция, насколько она богата деталями. Здесь уже вовсю объемы, автор уходит от иконописи, но оставляет вот эту мистику, это написано. Если мы внимательно очень посмотрим, то увидим, что справа от нас, это не икона, поэтому можно говорить, что справа находится Дева Мария с Иисусом Христом, новорожденным. Практически здесь не видно, да, очень быстро, долго, внимательно. Мы видим ангелов, любящих, и вообще мы знаем, что действие это происходило или в пещере, или по некоторым там, другим сведениям, в гостиной, комнате, но здесь прям палата такого дворца открытого, и пейзаж типичный для какой-нибудь там Голландии северной.
То есть, смотри, картина уже обретает светское лицо, потому что и Мария, и вот этот антураж весь, он не характерен, во-первых, исторической эпохе, когда все это происходило, еврейской теме, да, то есть мы видим, что выходит на первый план вот эта тема, которая потом впоследствии встретится и у других художников, когда Мария будет в платье соответствующей эпохи современником живописца, когда будет вокруг именно вещи, опять же, какие-то локации, которые будут узнаваемы современниками, вот это очень интересный момент.
Да, я предлагаю нам тоже двигаться дальше по нашей временной линейке. Тоже мы с вами посмотрим на Северное возрождение, уже более позднее. Сцена остается тоже Рождество.
Я вот прошу вас обратить внимание, да, как по-разному художники описывают происходящее. Вот в какие они помещают условия Марию и Иисуса, кого они добавляют на полотна, какая атмосферность создается от того или иного полотна. Где-то более уютное домашнее, где-то царственное, помпезное, где-то напряженное. Вот это, например, полотно. Очень интересно такое ощущение, что Мария и Иосиф находятся на стройке где-то. Вот какой-то дом недостроенный или полуразрушенный. Ощущение такое, ну, скажем так, это неуютно, немного прохладно, некомфортно, и я думаю, что на самом деле это в каком-то смысле описывает те чувствования, которые переживали главные герои действующей истории, потому что мы знаем, что все это происходило далеко не в комфортных условиях. Может быть, не в таких, как показано на картине, но чувствования, может быть, были очень похожи. Скажи, вот почему вот, художник изображает вот этот такой полуразрушенный дом? Или он так показывает этот сарай или амбар, где все это происходило?
Да, ну вот на самом деле это современник того же Леонардо да Винчи, того же Микеланджело, того же Рафаэля. И, казалось бы, насколько разные прочтения.
Да,
сегодня мы не будем смотреть. Ну, это очень известные картины, те же Мадонна, Рафаэля, да, и все придворные. Обыденная жизнь опять простого рода. И это, кстати, революционно, да, вот для того прочтения, во времена Северного Возрождения. Где дворец, где богатство, почему Христос родился именно вот в таких бедных и нищенских условиях. Возможно, поэтому Альбрехт Альторте Таун не был настолько популярен в то время. Я думаю, ну, во-первых, он был больше, наверное, архитектором все-таки, чем художником, тем более скульптором. Да, у него
Не мог не
сохранилось.
проявить свою сущность, да?
Написано полотен, но в то же самое время вот на каждой своей работе он строит какие-то там очень интересные архитектурные особенности. Здесь вот, скорее всего, это стройка, так и есть, да. Стройка – это же Рождество,
прям...
это начало. Но вот
точно.
Здесь он соединяет как раз-таки рождение будущего собора. Ну, а в основном строились соборы, и он активно участвовал в этом действии. И вот здесь вот рождение Христа, ну, как бы вот показано, да, начало новой эпохи, новой жизни.
А я хотела бы спросить у наших сейчас зрителей и слушателей. Друзья, если бы у вас была такая возможность, ну, представьте себе, поместить сейчас Иисуса Христа, Марию и Иосифа, то есть вот эту тему Рождества, в какие локации? Вот у вас есть какое желание, побуждение? То есть это было бы что-то сверхграндиозное, которое показывало бы на могущество, что родился царь, Господь великий. Это было бы что-то уютное, камерное, такое сокровенное? Или это была бы какая-то другая тема? Вот интересно, куда бы вы поместили сейчас рождественскую историю? По своему желанию, по своей идее, может быть, по посылу. Вот когда мы говорим, что есть такая потребность рассказать миру о рождении Христа, вот как бы вы это сделали, да, через какую локацию? Вот интересно, напишите, пожалуйста. А мы будем двигаться дальше и посмотрим сейчас моего любимого, конечно, художника Возрождения. Причем говорю, конечно, потому что я уже неоднократно это озвучивала в эфире. Вы, конечно, не обязаны все это помнить, но напомню вам, Боттичелли. Очень люблю его по своей эстетике.
Очень интересная названием работа «Мистическое Рождество».
Посмотрите, как здесь здорово, как работает понятно. Вообще фантазия художника. Если мы, например, видели предыдущую картину, да, Иисус и Мария вот в этом доме, который начинает строиться, или до этого мы тоже смотрели на какие-то помпезные дворцовые апартаменты, то здесь мы видим и хлев, с одной стороны, то есть это не дворец, а с другой вот это огромное количество ангелов, которые красиво танцуют над крышей. Вот мне кажется, для Боттичелли всегда важна эстетическая сторона вопроса, нужно все сделать красиво. Но это не просто красивость, в этом есть, конечно, одухотворенность, поэтому он и великий художник. Ну, расскажи нам, пожалуйста, что-нибудь про эту работу.
Да, в центре композиции мы видим с вами сцену Рождества Христова. И здесь, конечно же, перед нами вот это знаменитое изображение хлева. Стоит осел, стоит бог, Богородица кладет новорожденному младенцу Христом. Опять же, здесь нет какой-то тактики. И композиционно, наверное, самая тут неподвижная фигура, разве что какой-то незаметный, пятнулся, проставится с седыми волосами, на лысиной. А Иисус очень любит. Смотрите, как он тянется к Марии своими ручками, ножкой. Настолько вот автор показывает здесь вот эту вот детскую фигуру очень
любую. И такие близкие эмоциональные отношения с матерью, да?
Да.
А расскажи, вот пожалуйста, про эти фигуры внизу, радость. Алексей, потому что вот фигуру Иосифа и Марию-то люди узнают. А вот кто это вот с ангелами-то обнимается внизу?
Вот рядом с ангелами есть разные прочтения, есть то, что это пастухи, которые радуются, да, есть как раз таки, что это души темных людей, которые радуются Бога за рождение, за его пришествие в мир.
Ну, и вот рядом про пастухов мы услышали, а еще, пожалуйста, скажи вот вторую версию: пастухи или кто?
Или души людей. Спасенных,
а, людей.
Которые уверовали в исторический момент, которые уверовали и которые последовали за пастухами, которые пришли на планету. Жители города.
Ой, как здорово. Я, например, за вторую версию. Мне она нравится, потому что она не совсем традиционная. Пастухов мы уже насмотрелись на разных полотнах, а вот души людей, которые были бы рады, вернее, не были бы, они радуются тому, что родился Христос, вот это прям как-то прям нью такое, новое. Друзья, а вы что видите на картине Боттичелли? Вот напишите, пожалуйста. Потому что для меня это некая симфония вообще, в которой и гармония, и радость, и торжество, и соединение небесного и земного, видите, и такая проекция настоящего и будущего. То есть если мы говорим о людях, которые сейчас переживают это мгновение, и говорим о тех, кто еще будет переживать это, да, потому что Рождество — это вечная тема, о душах, которые радуются тому, что случилось, что произошло. В общем, такой синтез удивительное, которое мог показать Боттичелли так красиво и так прекрасно. Так что
да,
будем наслаждаться.
Двигаемся дальше. Можно долго, конечно, разглядывать, но...
Да, но время бежит неумолимо.
После эфира нашего сделать. Следующая работа. Живописец Лоренцо Лотта. Тоже представитель, ну, уже такого позднего возрождения, как говорят, высокого возрождения. Венецианский художник здесь уже, ну, граничит с таким реализмом.
Реализмом, да, совершенно верно, да.
Уже бы, можно сказать, барокко, да, чувствуется вот это веяние композиционное.
И здесь, ну, самая милая сцена, конечно, посмотрите, этот Христос, который обнимает овечку, ну, это так мило, невероятно просто. И овечка чуть ли не целует его в лицо, вот это вот такое соединение, ну, просто вот, стало моей любимой картиной. Ну, мы понимаем, что это некий прообраз, да, отсылка, конечно, к Агнецу, потому что Христос есть Агнец Божий, и сейчас вот он дотрагивается своими ручками до своего образа, скажем так, вот такого же невинного, доброго, который вынужден будет потом отдать свою жизнь для того, чтобы каждый из нас мог жить, мог быть в мире с Богом. То есть это и трогательно, и умилительно, и в то же время в каком-то смысле трагично, потому что мы знаем, что будет впереди. Но на смерти все не закончилось, Иисус же воскрес. Давайте помнить об этом.
Да, точно. Я предлагаю нам двигаться дальше. И
да, давайте.
Наш с вами художник – это Питер Рубенс. Он достаточно известный. Я думаю, многие работы вы знаете. И вот картина «Поклонение пастухов».
Ну, это уже чистая барокко просто.
Палитра. Да, да. Здесь вот уже очень много таких тел различных, из них композиция идет. Опять же, мы угадываем, как бы не различная была техника, да, там мы смотрели иконопись или проторенессанс, здесь барокко, совершенно другая композиция, совершенно другой даже смысл вкладывает автор в данное изображение, но, опять же, та же Мария, тот же Иосиф, тот же Иисус и даже те же пастухи. Но посмотрите, как композиционно, насколько здесь, наверное, больше не радости, а вот некой такой тяжести. Да, вот ангелы сверху, они немного так давят, создают такую, я бы сказал, может быть, не очень приятную атмосферу, напоминая о том, что путь жизни вот этого святого семейства, он будет достаточно тяжелым, он не будет простым, он не будет легким.
Ну, а посмотри, да, даже цвета, которые он выбирает для этой картины, тоже очень такие, даже, сказала бы, такие вангоговские, да, впоследствии, вот как он писал своих картофельных людей, вот, и здесь то же самое, такие земляные цвета, нету яркости, нету легкости, как, например, мы видели у того же Боттичелли, да, все красочное, легкое, воздушное, там, можно сказать, как бабочки порхают, а здесь земная такая тема, земная действительно, он приземляет ее. Ну, мы посмотрим на другую работу Рубенса, которая совершенно другая. Вот давай покажем с тобой.
Это опять очень важно, когда мы рассматриваем творчество художников, никогда не зацикливаться или не вешать, что ли, ярлык, да, что вот если Рубенс, он всегда будет таким жестким барочником, и ничего другого он не будет изображать. Здесь уже...
Вот посмотрите, какая, да, красота.
Барокко, на мой взгляд, переходит, ну, вот, в классицизм. Смотрите, насколько здесь много реализма уже. Есть академизм. Да, вот это вот. Мария склонилась к младенцу Иисусу Христу.
Ну и сразу смотри, какие он использует цвета уже, да? И картина сразу становится более живой такой, теплой. Взаимоотношения между ребенком и матерью. Мать смотрит на то, как ее малыш спит. То есть появляется какая-то особая вот, атмосферность и сакральная, эмоциональная теплота, близость. что-то очень трогательное и совершенно отличное от первой работы, которую мы сейчас смотрели. Так что действительно художники, они выражают разные эмоции в своем творчестве. Но этим и интересно посмотреть разные картины художников для того, чтобы увидеть, что для них было важно в теме Рождества, что они видели, что выводили на первый план, какие чувства они сами испытывали и относились к этой теме. И через это мы тоже обогащаемся.
Да, но и более того, все равно даже вот при всей такой порочности художник не пренебрегает каноном. Мария в красном, цвет страдания. У нее синяя накидка, это цвет ее тоже, который идет из иконописи. У них нет нимбов, но вот это свечение автор все равно изображает, и мы понимаем, что перед нами святое семейство.
Ну, а вот дальше мы посмотрим уже на реализм, и там будет достаточно жесткая картина.
Это интересно, да. Джеймс Тисо, известнейший английский иллюстратор, наверное, больше не живописец, все-таки иллюстратор, график, потому что рисовал акварелью, очень много графических работ за всю свою жизнь. Я думаю, он полностью проиллюстрировал Библию. Несколько тысяч акварелей на разные-разные сюжеты, на те, даже на которые художники, ну, никто никогда вот не дерзал воспроизводить. То есть малоизвестные какие-то библейские сюжеты. Это говорит о том, что он изучал Священное Писание, очень внимательно читал, был глубоко верующим человеком. И даже типичные сцены Рождества, там, крещения, еще какие-то, они очень через необычную такую призму прочтения Джеймса Тисо. Вот, пожалуйста, Рождество. Но это же сильно отличается.
Это вообще просто, знаешь, жесть, потому что, когда я увидела эту работу, у меня первое ощущение, что это история прокаженных, еще какое-то, знаешь, вот место, где находятся люди, с которыми нельзя вступать в контакт. И вот вся закутанная в этот саван практически, то есть тема смерти здесь явно присутствует, доминирует. И ощущение, что ребенок не родился, а как будто бы его оплакивают уже. То есть с ним прощаются, как будто бы родился мертвый ребенок. Ну, картина, конечно, жуткая, правда. Хотя мы-то понимаем вот эту отсылку, да, то есть, что ребенок рожден он не для радости в большинстве своем. Ему придется страдать, ему придется умереть. И мать, конечно, будет переживать невероятно смерть своего ребенка. Наверное, в такой момент человек сам как-то умирает, теряя свое дорогое и сокровенное, но жесткое, да, картина.
Вот, да, конечно, реализм такой граничит с импрессионизмом отчасти.
Импрессионизмом, да.
Символизмом, больше символизма здесь. Такого, как мы уже более подробно рассказали, прочтение. Но вот следующая работа, она более такая реальная. Это Илья Ефим Черепин, известнейший российский живописец. И вот смотрите, как он тоже не мог пройти мимо сцены Рождества, хотя у него не так много библейских сюжетов, но в отличие от того же Тисо, который просто иллюстрирует Библию. Ну вот, посмотрите.
Мы сейчас Крепину, да?
Да, да, классика жанра идет. И действительно, вот здесь автор показывает нам такое классическое Рождество, ну, в нашем понимании. Вот, пожалуйста, вам пещера, вот свет, который падает.
Тусклый такой.
Скоро придут там вы. Или пастухи сначала, да, потом гораздо позднее придут вы. Свет тусклый, здесь и животных мы видим. Ну, если мы только будем приглядываться, конечно.
Это только приглядываться, да, потому что свет настолько мало освещает происходящее, что, по сути, в центре мы видим Иисуса и Марию, остальные как бы покрыты в полумраке, мы можем догадываться, кто там находится, ну, зная эту историю. Но я бы еще отметила, что Репин, на мой взгляд, вот здесь наиболее показывает еврейскую тему. Вот Мария просто, она, ну, явно не европейская такая девушка, у ней выражены еврейские черты, поэтому вот очень интересный момент. То есть это нас приближает к неким историческим событиям, показывая, напоминая нам, а кто же была на самом деле еврейка. Ну, вряд ли она была с белокурыми волосами, с такими голубыми глазами, и мы видим, что вот черты еврейской женщины, красивой женщины, явно проявляются здесь на картине. Но меня все время удивляло выражение лица у Иисуса. Вот ты его понимаешь, вот что это такое? Он, ты извини, но мне это напоминает какого-то пупса. Вот у него что-то с глазами, знаешь, иногда вот их закатывали, эти куклы, и глаза, они открывались, а потом не могли закрыться, наоборот. То есть что-то с ними происходило. Я не понимаю выражения лица Христа здесь. Что хотел Репин сказать? Расшифруй, Леша.
Да, ну это, конечно, очень сложно трактовать художника.
Мне все нравится, кроме лица Иисуса.
С одной стороны, здесь взгляд. Понятное дело, что Иисус смотрит вверх просто, и он взглядом встречается с Марией. Но нам кажется, что как будто бы там закатаны глаза. Мы можем тут разные теории рисовать, но здесь вот, если внимательно присмотреться, взгляд Марии, он падает прямо вот в глаза, что называется, Иисусу. Иисус ответ.
Вот смотри, если ты внимательно посмотришь, как раз у них взгляд не пересекается. Вот Мария смотрит на него, а он смотрит выше нее. Он не на нее смотрит. И у него почему-то страшное выражение лица, как вот у некоторых кукол из фильма ужасов, правда? Может, это мое только восприятие? Дорогие, вы поделитесь. Может быть, я сгущаю краски?
Ну, может быть.
И вы мне сейчас напишите, что это милиция, самый милый Иисус на свете.
Вот, ну, прям самым милым его назвать сложно. Я до такой степени, честно говоря, не рассматривал эту работу. Но я думаю, здесь все-таки есть и трагизм определенный.
Ну, может быть, может быть.
Он, возможно, тоже напоминает нам о предстоящем крестном пути Христа. А Репин вообще очень сильно дружил с евреями и помогал. Например, Марк Антокольский, известный скульптор, вот Репин вкладывался в него. Ну, Исаак Ильич Левитан, сын Равина, конечно же, Репин ему помогал. Поэтому вот общаясь с евреями, он понимал прекрасно, что библейские сюжеты, они должны быть еврейскими. Вот он,
ну, в исторической концепции, да, согласна. Я за это благодарна очень Репину, потому что вот сколько мы с тобой работ посмотрели рождественских, да, и первый раз мы встречаем некую историческую такую конструкцию, которая нас отсылает к корням Иисуса, потому что напомним, что он сам был как человек еврей, и мама у него была еврейка, поэтому все очень понятно. Давай посмотрим дальше на следующего художника, это уже импрессионизм.
Да, это Фриц фон Уде, немецкий художник. Ну, такой импрессионизм, еще не вышедший до конца, если быть точным, из реализма. Да? Вот посмотрите на его Рождество.
Мне кажется, его Рождество происходит в какой-то вот немецкой деревне. Да, посмотри.
Скорее всего, он наблюдал похожие сцены рождения ребенка.
Настолько отсылка к тому, что вот происходило бы между обычными людьми, я бы сказала, даже такого, наверное, крестьянского занятия, потому что место, где все это происходит, все указывает на то, что люди явно работают с землей, имеют к этому отношение. И сама Мария тоже потрясающая, конечно. Здесь абсолютно не еврейка. Да, согласитесь.
Вот опять же, почему авторы изображают не евреев? Кто-нибудь набежит и скажет нам, вот какие они все плохие, они не изображают историю. Совершенно другую цель они преследовали, ну, в данной ситуации Фриц. Цель была показать, что Иисус Христос, он пришел в том числе и для немцев, для его соотечественников в данной ситуации. Вот для них, для таких бедных, простых людей, глядя на это, не могли увидеть, что Христос был таким же, как они, простым человеком. Он родился в самых неказистых условиях, и он является их спасителем. И вот это для них было очень важно. Не историю, а именно то, что история как раз-таки приходит и оживает в нынешних реалиях. Увидеть Христа здесь, сейчас.
Да, то есть Христос для всех и везде. И вот эта тема художника, да, он показывает, что Христос мог родиться и так. Ну, вернее, и так не исторически, а именно образно, то, что он рождается для каждого человека, входит в любую семью, и богатую, и бедную, и человека любой национальности, поэтому действительно интересно за этим наблюдать, за таким присвоением в хорошем смысле.
Да. Ну, его называли художником бедных, хотя он работал и в императорской там академии, да, королевской академии художества, и этот Иисус бедных, такой термин, за ним он преследовал.
И, кстати, вот мне кажется, что вот от этой работы веет невероятным таким уютом и теплом. Даже хочется к ним туда зайти. Потому что вот это вот отношение чувствуется людей друг к другу бережное, как вот Иосиф там готовит чай, наверное, для Марии, что-то вот он греет. И сами тона очень теплые, уютные, располагающие.
Да, но это кажется нам с позиции 21 века. Вообще это был практически непризнанный художник, умерший, ну, если не в нищете, то в бедности, потому что все равно он профессор Мюнхенской академии живописи.
Но тем более я рада, что мы о нем сегодня рассказали с тобой, Алексей. Его люди смогли увидеть и, может быть, даже о нем побольше узнать. А мы сейчас двигаемся дальше, переходим уже к другому периоду. Вот это тоже такая интересная картина. Давайте посмотрим.
Да, это Петр Стахевич, польский художник, родившийся в Австрийской империи. Волхвы, три волхва, идущие к новорожденному младенцу Христу.
Слушай, ну смотри, как здорово. Вообще, если говорить языком кино, мне это напоминает сцену вот из «Властелина колец» или еще что-то такое, да? Вот, ну, настолько это потрясающе. В костюмах, вот в самом положении, того, как они взаимодействуют на полотне. Ну, так интересно.
Да, здесь уже модерн, мы видим, и вот три возраста, идущих на поклонение Христу. Старец с короной, который всматривается уже, видимо, со зрением проблемы, раскрывает свои глаза пошире, вглядывается в дорогу. Юноша рядом, он много в себя смотрит, задумывается вообще над тем, правильно ли он выбор сделал, поехав в неизвестную страну. И вот третий, самая близкая фигура к нам, это среднего возраста. Человек освещает путь, держа вот этот такой фонарь в руках.
Это ощущение такого средневековья просто, вот по атмосферности, да, по костюмам. Очень интересно.
Да, ну и следующая работа, она резко отличается, хотя тоже в таком модерне написано. Это вот «Детство Иисуса Христа». Очень необычный сюжет. Практически никто из художников никогда не изображает маленького Иисуса. Изображают, даже если это он в храме где-нибудь, или там бегство в Египет, и когда евангельское повествование на этом обрывается, художники тоже замолкают. А здесь вот Иисус вряд ли уже в Египте, скорее всего, в Назарете. Мария развешивает белье, да, а Иисус вот...
Абсолютно пасторальная тема, да?
Да.
Спокойная тоже, уютная, мирная. Ну, кстати, вот эти полотна, которые она развешивает, тоже может быть, ну, неким прообразом савана, который впоследствии ему придется одеть. Но это я уже фантазирую. То есть я не знаю, вкладывал это художник или нет, но вот я вижу в этом отсылку, может быть. Вот, то есть и сама Мария тоже в таком одеянии, опять же, как сказать, белом, чистом. Это может быть, конечно, и как ее явление ее сущности, да, чистого такого человека, который имеет особое отношение с Богом, и в то же время может быть некая такая проекция на то, что будет происходить потом. Вот. Но сейчас все очень тепло, очень солнечно, да, Иисус, который рядом там во что-то играет, вообще очень интересный взгляд на эту тему. Спасибо, что он нам показал и такое Рождество тоже.
Да, да, и вот опять же про чтение со спины здесь. Мы практически не видим лиц. Лик Христа не виден. Лик Богородицы в такого полуоборота даже меньшей степени. Четыре четверти, если можно так выразиться. Еле-еле заметное выражение лица.
Но вот даже дворик, кстати, очень похож на русский. Вот так себе представить.
Да, вполне возможно. Тоже Польша, да, была тогда частью. Ну, там, Русской империи, там, Австрийской. Поэтому художник путешествовал, да. Образование, хотя он получил в Германии, в Академии, работал в Кракове, ну, и путешествовал по Польше. Ну, и следующий наш художник.
Да, следующую работу, пока мы ее загружаем, да, я вам просто напомню вопрос о том, что в какую локацию, в какое время, в какое состояние вы хотели бы поместить рождественскую историю. То есть если бы вам дали такую возможность, это был бы дворец, это был бы хлев, это было бы какое-то совершенно иное место, может быть, какая-то любимая вами квартира или любимое вами место природы. Вот где и почему? Почему хочется туда поместить рождественскую историю? Ну, давайте посмотрим на следующую работу. Она действительно уже интересная, как и все, которые мы сегодня увидели. Кстати, она больше похожа на какой-то акварельный рисунок. Это акварель или что-то другое?
Ты имеешь в виду вот это, да, работа?
Да, вот это вот, поклонение младенцу Господу всех.
Да, если быть точным, вот именно так называется. Нет, это масляная живопись здесь, художник.
А прям на акварель похоже.
Да, он просто очень... я, ну, знаком с его творчеством. Можно посмотреть даже его фото из мастерской, как он создает такие шедевры. Американский художник, современный, 76-го года рождения, Кирк Ричардс. Он вот работает именно в такой технике. Постмодернизм, понятное дело, но вот идет отсыл к раннехристианскому творчеству. Это видно. Он берет бледные цвета, наделяет нимбами людей, персонажей и использует очень такие пастельные цвета, но теплые, без прорабатывания деталей. Пишет он в основном на полу, такими большими отношениями, крупными кистями, очень крупными серьезными мазками.
Интересно, а мне
Мыслит
это кажется, или это на самом деле, то есть вот младенец Христос, а над ним склонен взрослый Христос? Или нет?
Все-таки это Иосиф, скорее всего, просто
Да, а мне
похож.
показалось, что он изобразил как бы вот уже взрослого Христа, который смотрит на себя как на младенца. Ну вот я
Интересно.
такое увидела,
Вот
да.
чтение. Нет, все-таки здесь Иосиф, Мария, и вот идет поклонение Иисусу Христу от ангелов,
От
которые
ангелов, да.
отправили. Но это интересно, что как Иосиф, это проекция на будущее потом Христа. Во всяком случае, Христос подражал Иосифу. Это был его земной отец многие годы. А вот, и посмотрим еще одну
Да,
работу.
посмотрим еще работу. Она у нас, наверное, будет завершающей. Тоже мне очень она понравилась, и поэтому я попросила ее внести. Она, с одной стороны, современная. Ну как, направление такое прерафаэлитов, но в то же время видно, что здесь сохранен какая-то отсылка к канону. Посмотрите, вот это вот какой-то намек, да, как раз на возрождение. Вот это
Да,
изумительный цветок лилии, сама Марина в
здесь
современном
ему
уже одеянии.
Богородица.
Да, так потрясающе вообще, вот в обычном таком сарафанчике, в кроссовках. Девочка, которая читает, наверное, либо молитвенник, либо, может быть, что-то из Писания, и ангел, приходящий к ней, как будто бы, может быть, он францисканец или еще кто-то, да, вот монах из католического ордена. Ну, потрясающе, так интересно.
И опять же, вот посмотрите на композицию, никакой фривольности. То есть Мария благочестиво сложит руки, сидит, точнее, стоит, да, и смотрит на ангела. Ангел тоже в определенной позе. Там справа, слева все разнесено. Посередине вот это вот черное окно, да, такой некий портал,
Ну, как бы
пейзаж.
показывающий на некий другой мир, да, из которого он пришел. А посмотрите, вот интересно, сзади вот получается вот такая панорама идет тоже какого-то города. Это интересно, идет панорама Иерусалима или это какой-то современный город?
Нет, это, скорее всего, современный город. Во-первых,
Современный, да?
прерафаэлиты, да, это же была задача показать с позиции, ну, 19-го, да, 20 века, но, опять же, отсыл к Возрождению. И вот здесь сложно. Здание современное для художников, для зрителей, но через призму эпохи Возрождения. Современное одеяние
Интересно.
Богородицы, да, но через призму эпохи Возрождения синий цвет. Это вот ее цвет. И лилия, да, это тоже ее
Да,
цветок.
я вот, знаешь, даже предлагаю нашим слушателям, потому что, ну, не все, конечно, обладают возможностью нарисовать, но можно фотографировать. Поэтому вот сделайте такую композицию, как вам кажется, да, какой была бы Мария, в чем она была бы одета. Это будет классическая отсылка к истории, или это будет тоже современная девочка, девушка, да, кого вы захотите поместить тоже рядом, какой будет Иисус. Вот просто сделайте эту композицию, фотографируйте. Если вы еще нам пришлете, это будет вообще просто, просто замечательно. Хорошо, мы вас, дорогие, всех поздравляем с Рождеством, желаем вам особенных дней. Алексей, спасибо тебе за это путешествие, было очень здорово. Дорогие, я очень надеюсь, что мы встретимся уже в следующем году. Счастливо, шалом всем вам.
До свидания.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.